Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, и сегодня с вами на «Лютеранской волне» я, Эльвира Жейц, и у нас замечательная гостья, не первый раз мы с вами встречаемся, это писательница из Санкт-Петербурга Злата Линник. И я думаю, что поскольку сегодня она у нас единственная гостья, мы можем уделить немножко больше внимания ей как очень интересному человеку и ее свеженьким произведениям, так или иначе затрагивающим церковь и позволяющим нам, людям церковным, увидеть, как же человек, совершенно не связанный с церковью, видит ее со стороны. Я передаю слово нашей гости. Добрый день.
Всем добрый день. Я приветствую всех, кто сегодня нас слушает. Ну и отвечая на вопрос, вот как я, откуда я такая взялась и как сложилось мое мировоззрение, ну и представление о высоком и о совести. Значит, я гуманитарий, у меня оба родителя принадлежали к технической интеллигенции, около 30 лет проработали на ЛАМО, мама инженер-оптик, она работала в лаборатории, где имели дело с лазером. Это на самом острие науки, и то, что это опасно, вредно для здоровья, об этом думали в самую последнюю очередь.
Ну, тогда о здоровье мало кто думал, наука это была очень важно и безумно интересно.
И потом все, и мои родители, и другие мои близкие родственники интеллигенты, у них была установка скромность о себе в последнюю очередь. Да. И родственными связями не пользоваться.
Это поколение таких людей, да.
Вот, ну, папа работал там же на ЛАМО, занимался автоматизированным проектированием. Помимо основного места работы, он изобретал. Причем о многих изобретениях даже сейчас упоминать нельзя.
Ничего себе.
Засекреченное.
Вот так.
И я видела эти самые...
Может быть, отсюда у вас тяга к фантастическим произведениям?
Папа рассказывал, значит, мне маленькой сказки... Вот, с продолжением, придумывал на ходу, и это было достаточно весело.
Это сказка о секретных разработках?
Да нет, про медведей и зайцев. Зайцы – хулиганы, медведи, значит, донимали, медведь, ну, иногда сердился. Ну, такие достаточно
веселые. Но не применял секретного оружия?
Нет, нет, он был добрый.
Зайцам повезло. Понятно.
Вот, значит, мамина сестра, моя тетя, всю жизнь занимала ответственный пост в Ленинградском доме модели одежды. Ну вот сейчас я уговариваю ее написать книгу воспоминаний об этой организации. Здесь там все безумно интересно.
Ленинградская мода, конечно.
Причем действительно о ленинградской моде и о том, что все, что это было хорошо.
Я помню рассказы из своей семьи, как во время войны люди, бывшие в эвакуации, приехавшие из Ленинграда в эвакуацию, те, кто умел шить, были самыми востребованными людьми, потому что люди в других городах приходили и просили шить, как в Ленинграде, как носят в Ленинграде, платья, плащи, детскую одежду. Так что это, конечно, безумно интересно.
Это говорит очень о многом. То есть, значит, те вот не зря старались.
Думаю, да.
Вот, ну, муж тети, офицер-подводник, капитан первого ранга, он автор одного фундаментального научного открытия, но это тоже тема.
Тоже секрет?
Для того, чтобы написать маленькую статью, вот моя тетя сейчас должна взять разрешение в очень высокой организации.
Ничего себе. Да.
Вот, ну вот жили мы небогато, интересно, в доме было много книг, несколько раз в месяц обязательно в филармонию, в капеллу.
Такая типичная ленинградская интеллигентная семья.
Да, причем жили так жили, но все папины друзья, шестидесятники, туристы. Вот, ну, похоже,
понятно,
в походы не ходил, когда я с мамой познакомился, тем более в горы. Собирались у нас на даче, пели бардовские песни, помогали там, рассказывали о своей работе. Сейчас я вот прочла книгу мемуаров одного из папиных друзей. Очень интересно, и как раз говорится о том, что упоминалось, ну, так чуть-чуть в разговорах. Но я как ребенок на это внимание не обращала. Оказывается, это были значительные вещи.
Ну, так всегда и бывает. Вот. А вот нас тут приветствуют. Да, спасибо, Алексей, и вас мы тоже приветствуем. У нас есть там слушатели. вот, которые немножко подключаются потихонечку к нашему разговору.
Ну, это очень хорошо.
И я хочу напомнить как раз нашим слушателям о том, что Злата Леник буквально совсем недавно в подарок нашей общине в конце уходящего года, 2018-го, записала свои, ну, можно так сказать, уже мемуары, да, свои впечатления о том, как в ее жизни происходили встречи с различными религиозными организациями, церковными зданиями. И я вот попрошу нашу гостью со всем тем ее интеллигентным ленинградским мировоззрением поделиться с нами, как же вот со стороны выглядят наши замечательные церкви, храмы, места, которые для нас несут совершенно особый смысл. И вот каков же он в переложении в писательской прозе? Прошу. Вот.
Ну, все эти знакомства были случайными. Итак, начинаем.
Я думаю, что не случайными, скорее всего.
Возможно, в жизни мало что происходит случайно, уж совсем.
Это точно.
Итак, первое знакомство. Когда оно произошло, я была уже достаточно взрослой. Не то второй, не то третий курс университета. Подружка предложила пойти в Лавру. Ну как же, все-таки Пасха. Почему бы и нет? В прошлый раз мы с ней были на концерте, до этого в интересной компании. Никакого интереса к религиозной тематике у меня не было. На дворе 80-е, обычно советская семья. Раз в год пекли странные кексы, празднуя скорый приход лета, ну, заодно поздравляли бабушку с ее праздником, так сказать, в кавычках. В конце лета бабушка...
Бабушкин праздник Пасха, да.
Ну, да. Ну, вот в конце лета бабушка носила куда-то яблоки с дачи. Вернувшись домой, этими яблоками всех настойчиво и угощала. Но все это воспринималось как что-то обыкновенное. Еще до того, как мы пошли в церковь, подружка на полном серьезе предупредила – с непокрытой головой там нельзя, руки в карманах не держать, к алтарю спиной не поворачиваться. Меня это удивило, но надо так надо. В церкви повсюду горели свечи. Почему-то пахло канифолью, как от папиного паяльника. Затем откуда-то вышло несколько бородатых дяденек в таких необычных хромовских расшитых одеяниях. У каждого в руках была свечка, укрепленная на длинной палке. Все эти участники действия начали ходить друг за другом, что-то нараспев такое произносить, кланяться. Я была удивлена, но моих чувств никто не разделил, даже подружка. Уже в 90-е мне случилось присутствовать при венчании. Родственница выходила замуж за бизнесмена средней руки. «Они что это, всерьез?» – не переставала удивляться я. «Ну, хотя, с другой стороны, почему бы и нет?» Мои друзья-ролевики так вообще скопировали средневековый обряд. Но вот только насчет того, что мужа надо бояться, это преувеличение. Насколько я знаю, жених моей родственницы не преступник, и с головой не ссорился. И вообще 21 век на дворе. Эпизод следующий. Офис на Роменской. Моим очередным местом работы стала небольшая фирма по реставрационному ремонту. Все шло прекрасно, пока она не переехала в здание на Роменской улице, дом 10. Бывший келейный корпус, потом там был завод, а потом нашу фирму туда пустили, так как она занималась реставрацией вот этих самых исторических зданий. Итак, новый офис располагался в бывшем актовом зале. Подниматься приходилось на третий этаж, по темной узкой лестнице. Но, как говорится, огорчало другое. Путь на рабочее место лежал через молельный зал. Ну, казалось бы, всего несколько шагов по краешку. Сарафанные баталии. При церкви обитали тетеньки неопределенного возраста в длинных бесформенных одежках. Отношения с ними сразу не сложились. Я честно брала с собой платок. Перед дверью его накручивала на голову. Ну, получалось скорее по-пиратски, но форма соблюдена, уважение оказано, чего ж вам больше. Но несколько пар горящих фанатичным огнем глаз так и старалось прожечь во мне дырку. А священник упорно не отвечал на мое «здравствуйте». Один раз начальник попытался ко мне придраться где-то в дверях, я довольно резко ему ответила, и сотрудница швабры и подсвечника не замедлила вставить свои 5 копеек. «А вот я никогда не спорила со старшими». «Наверное, поэтому вы и здесь», – не выдержала я. Ответом мне было немое изумление. Ну, может, она с этой стороны на ситуацию не посмотрела? Подземный зал. Желая произвести на меня впечатление, одна из местных сотрудниц предложила мне посмотреть на подземный храм и на родник, который там бьет, вот прямо в подвале. Впечатление оказалось и правда сильнейшим. После бьющей в глаза роскоши я увидела полутемный зал с белеными стенами и крохотным огоньком перед одной единственной иконой. Здесь ощущалось что-то волшебное, инфернальное, напоминающее храмы первых христиан из учебника истории. «Остальной зал завален канцелярской мебелью», — рассказала женщина. «Все никак руки не доходят очистить». И тут я воодушевилась. «А давайте устроим субботник. Я не верующая, но очень хочу помочь в добром деле. И вообще, тем более, историческое здание». «Это с батюшкой надо поговорить». Тут же охладили мой пыл. «Если благословит...» Тьфу, подумала я. «Ну и живите дальше, захламленная». Уличный котенок и портрет Ленина. Все худо-бедно укладывались в какие-то рамки, пока не произошло следующее. Выйдя пообедать, я увидела на улице котенка, явно бездомного. К мяукающему малышу подбирались страшные парни в косухах. Схватив котенка, я пошла назад. Но меня не пустили. «Здесь церковь, животным нельзя», — твердил тощий тип в затерханном пиджачке и с козлиной бородкой. «Поймите, он же погибнет», — втолковывала я. Но все усилия оказались напрасны. Как вскоре выяснилось, недруг животных являлся всего-навсего ответственным за пожарную безопасность, лицом никакой реальной властью не обладающим.
Как сказать?
Ну, да. Кстати, единственная среди женщин, у которой было духовное звание, ни к кому не цеплялась и как раз вот была мила и доброжелательна. Это я потом узнала.
Угу.
Вот с этим типом я перестала здороваться, и несколько шагов до лестницы, ведущей в наш офис, теперь демонстративно проходила без головного убора. На этом дело не закончилось. С самого переезда над столом главного архитектора висел портрет Ленина. Причина была не в политике. Кто-то из его знакомых в шутку усмотрел в нем сходство с вождем мирового пролетариата. Но вдруг портрет оказался убран в кладовую. «Батюшка негодовал», — на полном серьезе объяснил мне главный инженер. «Сказал, что изображение у такого человека здесь не место». Уволившись, я долго не могла понять, как вообще могла выдержать в такой атмосфере. А шрам в Лахте. С центром индуистской культуры я познакомилась уже в 2000-е. Друзья порекомендовали как место, где проходят интересные мероприятия, всегда классная тусовка, да еще и вкусненьким угощают. Меня действительно встретили как желанную гостью. Каждую субботу там проходило что-то вроде фестиваля с лекциями, концертом, фильмом в сферическом кинотеатре и разными мастер-классами. Но угощение и правда было выше всех похвал. Сама религиозная церемония тоже пришлась мне по душе. Зал будто из книги сказок. Все участники в красивых индийских нарядах, все поют, двигаются в такт музыке. Светлая доброжелательная атмосфера, где хорошо и уютно. И к тому же большинство хозяев этого места, молодые люди, были буддийскими монахами. А значит, можно было с ними общаться, не опасаясь, что общение, так сказать, выйдет за рамки. Додзё на Малой Конюшенной. Одним из самых светлых воспоминаний стало историческое здание, где в просторном зале с колоннами занималась наша группа айкидо. Придя чуть раньше, можно было наблюдать, как девочки младшего школьного возраста отрабатывают головокружительные номера с лентой, гимнастическими булавами, прыжки и кувырки в воздухе. Смотреть на это иногда было даже страшновато. А потом наступала очередь нашей группы под руководством сенсея Вити. Да, это было прекрасно. Высокий потолок, длинные узкие окна до потолка, много света и воздуха. А еще особая атмосфера, которая давала силы, энергетически подпитывала, побуждала двигаться, совершенствоваться, расти над собой. А как прекрасно было там отрабатывать майя укеми, страховку при падении вперед. Наклоняешься, прокатываешься по руке согнутой дугой, потом по диагонали спины, и вот тебя опять вынесло в стойку. Единственное, чего приходилось опасаться, как бы не влететь в одну из колонн. Но, к сожалению, у всего есть период рассвета и упадка. Не исключением из этого правила и оказалась группа сенсея Вити. Занятия постепенно прекратились, а впоследствии и зал на Малой Конюшиной сменил свое предназначение.
Опять сменил, я бы сказала.
Ну да, жалко. Церковь Святой Екатерины. Я по-прежнему не отношу себя ни к какому из вероисповеданий, но сюда прихожу охотно. Здесь не пытаются ничего навязывать, воспитывать и уж тем более не заставляют носить платок. Здесь говорят о высоком, учат людей добру. Здесь ощущается связь с чем-то глобальным, вселенским разумом, высшей справедливостью, космосом, наконец. Здесь великолепные органные концерты, после которых хочется жить, творить и становиться лучше. А на галерее под самым потолком – музей музыкальных инструментов, большинство из которых живые и действующие. Придя сюда впервые, я по ошибке остановилась перед другой церковью на первой линии. Навстречу мне вышла тетенька в платке, безразмерной юбке и с таким выражением лица, что задрожал бы даже великий инквизитор, случись ему оказаться рядом. Я вежливо поинтересовалась, не здесь ли проводятся органные концерты. Благочестивая женщина отреагировала так, будто я спросила о чем-то ужасно неприличном. А может быть, ей слово «орган» было просто незнакомо. И в заключение о прошлогоднем Рождестве, которое недавно было. До сих пор для меня это был один из праздников новогоднего марафона. Еще одно застолье, еще один скучный концерт по телевизору. В церкви Святой Екатерины был настоящий праздник, в лучшем смысле этого слова. Органный концерт, где исполнялись добрые сказочные произведения великих композиторов. Рассказ о чем-то возвышающем и делающем добрее. Вертеп. Оказывается, это не старинное ругательство. А потом стол с глинтвейном и имбирными пряниками. А еще я получила в подарок рождественский цветок. Вазон, половина листьев которого ярко-красного цвета. Вместо того, чтобы завять, он продолжал расти до самой весны. Но рекордсменом оказался цветок другого участника, вымахавший до размеров небольшого дерева, питаясь исключительно пылью и табачным дымом. Рождественское чудо. Как же без него-то? Вот такие воспоминания.
Вот, у нас тут Алексей как раз вспоминает, что мао-кэми я занимался когда-то у другого сенсея, не на Конюшиной. Ну да, это общая тема для многих. Спорт, особенно спорт в церквях. Я благодарю за этот замечательный рассказ. Я думаю, что в нынешние времена нам немножко сложно слушать об этих переживаниях, потому что, например, та же церковь на Малой Конюшиной уже давно возвращена шведским лютеранам, и там действительно замечательная атмосфера, которая помогает и, скажем так, дает какую-то свободу, и ты понимаешь, что ты защищен, да, даже когда делаешь что-то сложное и рискованное для своего здоровья. Да, эту атмосферу вы подметили очень верно, очень замечательно. Напомню также, что по соседству в церкви Петрикирхи на Невском 22-24 в те же времена был бассейн Балтийского морского пароходства, и многие ленинградцы с удовольствием вспоминают, как они там прыгали с вышек в алтарной части, как это было здорово и удобно в центре города посещать бассейн. Многие поколения там научились плавать. И да, к сожалению, вот его теперь отдали лютеранам, он сменил свое предназначение и перестал быть таким досугово-спортивным местом. И то же самое приходится слышать о многих церквях, многих зданиях и помещениях, ранее принадлежавших церквям, что зачем же их передают, собственно. Они и так хорошо служили своим новым владельцам в советские времена, и, в общем-то, в них были открыты какие-то полезные даже предприятия или организации ими владели. И зачем же церкви столько зданий? Вот, казалось бы, да? И часто в нынешние времена приходится слышать, что они пустуют, что религиозные организации просто забирают это имущество, которое на самом деле им не так уж и востребовано. Вот каковы ваши впечатления? Были ли вы потом во всех этих замечательных местах, которые вы описываете, и не сложилось ли такого впечатления, что некогда святое место, наполненное чем-то другим, было более интересно, чем вновь освященное святое место, но, может быть, опустевшее?
Сложно сказать. Ну вот в тот зал на Малой Конюшенной я собираюсь сходить, и мне будет интересно, какие у меня будут впечатления. В Петрекирхе как раз вот я недавно была на концерте, в бассейне быть не случалось, но там очень красиво, все отреставрировано. Угу. Ну, впечатление такое сильное. В Красном Селе был очень любимый кинотеатр, в который я любила ходить в детстве с папой. Ну да, он тоже теперь передан опять церкви.
Это к сожалению или все-таки?
Ну, наверное, такова жизнь. Все-таки историческое здание. Наверное, кинотеатр, конечно, более уместен в новом здании. Ну вот, проезжая по окрестностям, мне случалось видеть заброшенные церкви. Ну, впечатление, конечно, жутковатое. Жалко, как памятник архитектуры, искусства. Ну, надеюсь, их отреставрируют.
Вот мы тоже все на это надеемся, потому что многие церкви – это действительно жемчужины архитектуры, и с ними связаны значительные исторические события, значительные для нашей страны, для наших городов, где они построены, или деревень. И, может быть, где-то они даже составляют единственное, на что стоит посмотреть во многих населенных пунктах. Ну, будем надеяться, что да, их найдут и как-то вернут к жизни. И такой вопрос. Вот все-таки, как писатель, облекая свои впечатления в очень живую прозу, можете ли вы рассказать о своих ожиданиях от посещения подобных мест? Вот идя в церковь, ну не будем говорить о том, что мы просто встречаемся там время от времени на мероприятиях, посвященных музыке, вот именно как богослужебному месту, какие ощущения это вызывает?
Ну, это скорее, может быть, контакт с каким-то вселенским разумом, какой-то вселенской совестью. Все-таки рассказывают о том, ну, как о добре. Люди, конечно, сейчас в этом нуждаются. Просто как хорошо быть хорошим. Очень многим нужна моральная поддержка.
Есть такое,
даже
да.
Какой-то пример. Потому что вот с примерами, ну, с 90-х стало не очень хорошо.
В 90-е годы вообще было сложно с человеческими ценностями, не только христианскими.
Ну, когда все мальчики мечтали быть рэкетирами, а девочки вот девушками легкого поведения.
Ну, не все. Некоторые мечтали быть писателями.
Ну, я просто сидела и писала книги.
Ну, у вас прекрасно получилось. И такой тоже еще, может быть, вопрос. Подумайте. Потому что слушателям, вот я вижу по нашей реакции в чате, это интересно. Если сейчас вам бы довелось, скажем так, вам предложили бы организовать какое-то мероприятие, связанное с культурой, культурно-просветительское, в церкви, как бы вы видели свой вклад в такое мероприятие?
Вопрос действительно непростой.
Ну, я приведу пример. Например, церковь Святой Анны в Петербурге. Там проходит очень много различных мероприятий. И музыкальных, и немузыкальных, лекций и так далее. Вот такой пример. То есть было ли бы это что-то безотносительно к месту, где вы это проводите? Или все-таки само место, вот церковная составляющая, церковная суть этого здания, этого помещения, каким-то образом бы повлияло на то, что вам предстоит там организовать?
Ну, конечно, место диктует очень много, тем более, что место такое энергетическое. Скорее всего, это было бы связано, ну, понятно мне, как писателю, значит, что-то литературное, и что-то связанное с добром, с помощью, с хорошим отношением людей друг к другу, людям, значит, к животным. Ну вот в Питере это вопиющая проблема, значит, бездомные, доброе отношение к бездомным животным. Может быть, это конкурс рассказов. Может быть, даже родственные...
Конкурс церковного рассказа?
Почему бы и нет?
Тоже интересно, да.
Может быть, конкурс какой-то вот рисованной открытки, чтобы дети рисовали. Ну вот что-то имеющие отношение и к религиозным догматам, и к общечеловеческим ценностям. Вот добро, справедливость, честность.
То есть, будучи человеком абсолютно не церковным и, скажем так, не имеющим в роду примеров такого отношения, вот, интеллигентный светский человек, все-таки это чувствуется, да? Влияние места.
Но есть универсальные моральные ценности, вот, которые для всех вот, безотносительно. Но когда-то вот в советском транспорте висела надпись «Лучший контролер – ваша совесть».
Да, «Лучший контролер – совесть пассажира».
Оно
да.
действовало. Угу. Даже когда я делала, ну, по детству что-то такое не так, все равно что-то такое внутри царапало.
Согласна, да. Хорошо. У нас есть еще один пример хорошей прозы сегодня. И я прошу прочитать этот замечательный, ну, можно сказать, рождественский волшебный рассказ. Мы все послушаем.
В общем, рассказ основан абсолютно, ну, отправной точкой было абсолютно реальное событие, угу. случай, свидетелем которому я сама была 1 января.
То есть волшебство для всех.
Да, и вот что родилось. Значит, хоть сегодня, хоть сейчас. Рождественская история. Ты чего там разлегся? Уснул, что ли? К Рождеству приготовились как следует. Точнее, продолжили отмечать, толком не просохнув после 31 декабря, незаметно перешедшего в 1 января, 2, кажется, 4. Было все, что полагается на праздник. Море выпивки, стол с угощением, поющие чуваки в телике. Единственное, чего не хватало, это, как ни странно, настроение. Словно внутри что-то упорно не загоралось, не контачило, что ли. Всей компанией, не пойми сколько времени, шатались по микрорайону, громко распевая «В лесу родилась елочка» и настойчиво уговаривая всех встречных присоединиться к хору. Получилось, честно говоря, не очень. И настроение не улучшилось ни на каплю. Компания в этот раз была неполной. Девушки дружно взяли тайм-аут. Мама Лехи, у которого в этот раз собрались, молча накрыла стол и отбыла к родственникам. Не иначе, до сих пор сердится за разбитый чайный сервиз. Так ведь нечаянно же получилось, с кем не бывает. После неизвестно какого по счету тоста Леха заспорил с Владиком, Миха полез их мирить. Как раз это ему получилось. У него получилось, даже очень. За спиной с грохотом открылась дверь парадной. Пролетев пару метров, Миха рухнул спиной прямо в снег. На удивление мягкий и даже не очень холодный. Отдышавшись, он открыл глаза. Перед ним расстилалось черное, будто бархатное небо, усыпанное на удивление яркими звездами. Не бывает такого в городе. Фонари, реклама, транспорт. Как следует проморгавшись, Миха снова открыл глаза. Картина оставалась той же самой. К тому же теперь появилась еще одна звезда, крупнее остальных, расположившаяся на самом виду, будто так и надо. При этом она сверкала, будто подмигивая или пытаясь что-то сказать. В голове у Михи внезапно прояснилось, словно с прошлого года он пил только минералку. И тут до него дошло, почему, несмотря на все старания, никакого веселья не получалось. Это же особенные дни, когда нужно, а они вместо этого. «Со мной все нормуль», — ответил Миша из сугроба совершенно трезвым голосом. «Идите лучше сюда, здесь такое». Леха с Владиком, пошатываясь, вышли из парадной. Кое-как спустились по обледеневшим ступенькам и, одновременно поскользнувшись на замерзшие лужи, ее же еще утром тут не было, рухнули и, проехав полметра, затормозили рядом с Михой. И так же, как он, замерли, уставившись в звездное небо. Поднявшись на ноги и наскоро отряхнувшись, трое друзей одновременно ощутили, что им хочется чего-то такого, такого. «Как хотелось бы хоть раз!» Неожиданно для себя пропел Владик слова из детского мультика. «Хоть сегодня, хоть сейчас!» Сам себе удивляясь, подхватил Леха. «Сделать что-нибудь прекрасное». Закончили уже втроем. «Прекрасное — это хорошо, но что именно?» Все трое озадаченно посмотрели друг на друга. Но тут таинственная звезда вспыхнула, став ослепительно белой. По снегу побежала, все удлиняясь, тонкая светящаяся линия, будто от лазерной указки. Последовав за ней, Миха, Леха и Владик оказались перед кафе «Встреча», неформальным центром микрорайона. Судя по окружающему пейзажу, перед самым закрытием здесь произошла масштабная драка. Новогодняя елка, еще вчера такая нарядная, лежала на боку. Газон был усеян разноцветными стеклянными осколками. Не сговариваясь, трое друзей принялись за уборку. Миха без труда, будто штангу в спортзале, поднял елку и воткнул в самый большой сугроб. Миха с Владиком старательно подобрали и развесили уцелевшие игрушки, подобрав осколки и сложив их в ближайшую урну. «Чего-то все равно не хватает», — глубокомысленно произнес Леха и принялся катать снежный ком. Вскоре у елки стоял развеселый снеговик. Вслед за ним появились еще два, поменьше, и даже заяц в шляпе из подарочного пакета. Вот теперь другое дело. Светящаяся линия, обогнув сквер, потянулась дальше. За угол кафе к мусорным бачкам. «Глядите-ка, псина! Иди сюда, тут и замерзнуть недолго». Так как собака не спешила вылезать, Миха ловко забрался в самый угол мусорного павильона и вскоре появился, неся на руках не то миниатюрную Колли, не то котер-спаниеля. «Наверное, петард испугалась, удрала, а теперь не знает, как домой вернуться», — подвел итог Владик, считавшийся мозговым центром компании. «Хорошо, что в ошейнике. Там медалька должна быть с телефоном хозяев». «Точно, что я говорил. Алло, ваша Мальвина нашлась». Столько слов благодарности им не довелось слышать с самого рождения. «Это что, мы правда такие?» — оправившись от изумления, произнес Леха. «В смысле, хорошие». «Добрые, благородные, самоотверженные», — уточнил Миха. «Подумаешь, куртку порвал, зато псина жива-здорова». «А давайте еще что-нибудь прекрасное сделаем», — продолжил Владик и, уставившись вверх, добавил: «Просим подсказку». Будто услышав его, светящаяся линия на снегу снова удлинилась, приведя компанию назад к дому Лехи. Все трое нехотя вошли в квартиру. «Ну и что тут делать? Не пьянствовать же!» Просочившись сквозь занавеску, бледно-зеленый луч уперся в сервант, а точнее в пустой угол, где еще недавно стоял сервиз Лехиной мамы. «Так вот оно что!» – догадался Миха. «Типа исправьте, что натворили. Это мы мигом». «Так сейчас все магазины закрыты», – возразил Леха. «И потом таких сервизов давно уже не делают». «На дворе компьютерная эпоха», – торжественно заявил Владик. «Вот вам, пожалуйста, барахолка Сити, точно такой же сервиз. И, кстати, всего установки отсюда. Уже списался. Хозяйка готова встретиться прямо сейчас». «Это просто чудо», – радостно повторяла пожилая женщина, заворачивая чашки и блюдцы. «Меня эти деньги так выручили, вы просто представить себе не можете». Таинственная звезда исчезла так же неожиданно, как и появилась. На следующую ночь Миха, Леха и Владик уже не смогли ее найти, сколько ни усматривали в темное небо. А впрочем, не такое уж и темное. Фонари, реклама, фейерверки. Зато осталось желание делать что-то доброе, прекрасное, хоть на каплю меняющее мир к лучшему.
Замечательно. Просто такой рождественский рассказ, вернее, интерпретация такого рождественского обычного рассказа. Ну, со звездой все в порядке, звезда есть. И три замечательных уже не волхва, не пастуха. Ну, что-то из современной жизни.
Ну, таких
вместо осликов, верблюдов, собачка. Прекрасно, замечательно. И есть желание сеять разумное, доброе, вечное. Угу. Вот это переживание рождественской истории у совершенно светского человека. Мне очень нравится. Не знаю, как нашим слушателям, потом дождемся откликов, но было замечательно. И что сподвигло на сочинение такого произведения?
Ну, я проходила как раз 1 января мимо дома. Там очень шумно праздновали Новый год, кричали, пели. Но в этих криках действительно было желание убедить себя, что им весело. А потом действительно распахнулась дверь, и вылетел молодой парень, действительно упал спиной в снег. И вот его смех был действительно искренним. Вот ему казалось очень веселым вот то, что он вот лежит спиной в снегу.
Ну, соответственно, смотрит в небо.
Да, остальное уже как-то допридумалось само собой.
Замечательно. А как вот... Как почувствовать эту замечательную радость? Я думаю, что да, наверное, это был самый светлый момент у того упавшего человека. Действительно, просто детская непосредственная радость прокатиться немножко по льду на спине и увидеть звездное небо. А как вы переживаете такие праздники? Рождество, Новый год?
Новый год сначала у нас было все следовало именно советскому канону. Большая елка, которую папа приносил заранее, очень хорошо наряженная. Значит, под руководством мамы мы готовили, делали очень хороший стол. Были прекрасные тогда передачи, «Голубой огонек», концерты, но они были действительно тогда не скучными. Ну вот пока была семья, вот взрослые и дети, было... Ну, как-то было все без вопросов. Потом я подросла, потом все вокруг стало меняться. И каждый Новый год я старалась встретить в новом месте, в новой компании. Было в глубине Карельского леса, на ферме у моих друзей, которые бывшие питерцы, хотели стать фермерами. У них это, правда, не очень получилось.
Но Карельский лес прекрасен, я думаю.
Он был очень сказочный. Были шумные компании в пригороде. Последний раз это была компания в общественной организации, не очень близкая, малоалкогольная. И действительно было время проведено с пользой, с удовольствием. Я возвращалась домой в 6 утра. Для меня это редкость.
Ничего себе. А вот это самое радостное настроение?
Самое радостное... Даже скорее всего, это было в лесу, потому что мы вышли, лес был живой, мы зажгли действительно петарды, был салют, ну, такой, который в городе себе не позволить. Это было даже в дачном поселке. А, и вот еще что было. И мы решили порадовать всех остальных. Но там была компания, вот как раз моей родственницы и ее мужа. И под его руководством мы сначала поздравили всех соседей, а потом пошли на маленький крохотный такой вокзальчик. И некоторое время из громкоговорителя этого вокзальчика слышалась новогодняя музыка. Вот таким образом мы всю округу поздравили с Новым годом.
Здорово. То есть вот в такие праздники, казалось бы, ну, для людей не церковных и не религиозных, всегда можно найти что-то свое, какую-то свою маленькую радость. Но в то же время эти моменты радости совпадают и с переживаниями людей церковных. В любом случае. То есть история Рождества, она в различных вариациях так или иначе будет присутствовать в любых рождественских и новогодних историях, даже если это не очень видно и не очень осознается. Все-таки, я думаю, люди, которые одни называют себя верующими, а другие называют себя неверующими, не очень-то и разные. И в своем мировоззрении, и в своих переживаниях радости, праздника, ощущения счастья. Как вы думаете?
Ну, конечно, всем людям хочется быть хорошими, хочется, чтобы их любили, хочется радовать других. Ну вот скоро как раз будет Масленица, но это... Это народный праздник. Будем печь блины, которые символ солнца. Радоваться, провожать с благодарностью зиму и ждать весну. Вот я для этой цели даже приобрела специальную блинную сковородку. Вот собираюсь печь блины, друзей позову в гости.
А как нынче насчет бабушкиного праздника, он же Пасха? Со странными кексами.
Трудно сказать. Скорее всего, кексы спечет мама, к которой я приду в гости.
То есть все равно эта традиция, она как-то сохраняется.
Да, что-то явно будет. Все-таки что-то народное, какое-то общее настроение. Угу. Ну, праздник, в конце концов.
В любом случае, да, действительно. Угу.
Вот, ну, Рождество, ну, Новый год – это уж такой святой праздник для всех.
А в чем его, скажем так, сакральный смысл для всех?
Скорее всего, все-таки приход Нового года – это что-то волшебное, что-то глобальное, какая-то смена эпохи. Ну, сейчас все-таки хоть с трудом на подведение итогов, все строят планы на будущее, может быть, для себя отмечают, там, как выросли, чего достигли, что не получилось, что, может быть, какой опыт был приобретен, что, может быть, стоит оставить в старом году, но все-таки это, ну, как сказать, что-то волшебное, магическое в таком высоком смысле этого слова. Ну, наверное, это нужно всем людям. Что-то кроме, ну, говорят же, не хлебом единым.
Это точно. А кроме Нового года есть такие похожие моменты?
Ну, день рождения – это, ну, это как Новый год, только личное.
Угу. С теми же ощущениями чего-то старое оставить.
Да,
момент то есть... роста, момент того, что вокруг был кто-то любимый, да?
Да, что-то вот, может быть... Ну, для себя вспоминаешь, как прожит этот год, опять же, вот как, что случилось, что было, где двигалось в правильном направлении, где, может быть, что стоит изменить, кто был рядом со мной и кто со мной есть.
А какое самое желаемое пожелание в такие дни, как Новый год и день рождения?
Это...
Чего хочется?
Ну... Если в Новый год, если всем людям, то, конечно, в первую очередь мира. Вот все остальные проблемы преодолимы. Uh-huh. Ну вот мир, чтобы не стреляли, чтобы люди не умирали преждевременно. Пожелание быть добрыми, внимательными и к другим людям, и к тем, кто слабее, вот, к тем же котятам и собакам на улице. Ну они тоже живые.
Ну, конечно.
Вот.
А для себя?
Для себя? Это вопрос еще сложнее. Скорее всего, чтобы творчество...
Ну, это конечно, да.
Чтобы оно не прерывалось, чтобы было вдохновение, чтобы хотелось писать и дальше. Все остальное приложится, все остальное достижимо. Ну вот озарение, оно, конечно, не всегда приходит по желанию.
Ну, муза, она капризная такая, да.
Капризная.
Ее надо приманивать осторожно.
И когда ее заставляют, не очень
любят.
Нет, не любят,
да, абсолютно.
Вот весь прошлый вечер я как раз провела, пытаясь что-то придумать к очередному литературному конкурсу. Начала придумывать только сегодня.
Ну, я думаю, что наша передача – это тоже хороший импульс.
Прекрасный.
Я уверена, что что-то обязательно придумается. И вот вернемся к вопросу о том, чем мы наполняем наши церкви? Ведь сейчас наше нынешнее поколение тех, кто является сотрудниками церкви и тех, кто является прихожанами, мы их получили назад через какое-то время. Мы заново привыкаем к ним. Примерно четверть века отделяет нас от того времени, когда у нас не было церквей. Особенно это касается лютеран. Ведь в отличие от других конфессий, у нас просто не было возможности посещать свои храмы, и не было священников до последнего времени. И мы только-только сейчас по-настоящему понимаем, что такое быть людьми в церкви, что такое действительно служить в ней, что такое просто работать в ней, элементарно даже заходить туда каждый день, чтобы помыть пол, так или иначе прибраться, сделать ремонт и так далее. И вот к этим местам, заново освященным, возвращенным, мы только-только привыкаем и приучаем тех, кто чуть-чуть младше нас. И, казалось бы, вчера еще мы все были людьми нецерковными. Просто потому, что мы проходили мимо старых закрытых церквей или смотрели, как в них работают другие организации. Мы заходили, может быть, в церкви других конфессий, но в то же время искали вот... этот свой дом, особенно те, у кого и лютеранские семьи, и лютеранские предки, и, наконец-то, нашли. И я бы сказала, что всем нам важно действительно чувствовать себя в церкви вот так, как говорила Злата Линник. Это и чувство свободы, и чувство защищенности, и чувство, что тебя поддержат, даже если ты совершаешь какие-то рискованные поступки или напрягаешь все свои душевные силы, чтобы чего-то добиться в жизни, чтобы пережить какие-то события. Это и моменты радости, и моменты какого-то светлого чувства, когда хочется действительно изменить мир чуть-чуть или много, или совсем уже глобально. И чтобы действительно этот мир был, и люди не умирали преждевременно. И Я бы хотела задать еще такой вопрос нашей гости. Насколько для нее, как для светского человека, наличие вот таких мест в городе, в других городах, в нашей стране, куда люди могут зайти, молиться, почувствовать вот эту защиту, побеседовать о каких-то своих нуждах, стать частью вот этого маленького церковного сообщества. Насколько для вас это важно, что есть такие места для других людей?
Ну, для меня в какой-то мере таким дружеским, душевным местом стала как раз церковь Святой Екатерины. Но это вот благодаря тому, что я пришла, ну, к тем...
Это личное.
Да, да. Да. И как-то вот ощутила, ну, по крайней мере, там нет вот этих страшных тетенек, которые пытаются мне навязать какие-то свои ценности, какие-то свои...
У вас вообще нет никаких страшных ни тетенек, ни дяденек.
Нет, страшных нет, потому что до этого, даже будучи экскурсоводом, я заходила вот, ну, в открытые церкви, и там очень пытались там мне сделать замечание насчет внешнего вида, там, туда не иди, туда не становись, но у меня было ощущение, что я вошла в чужой дом, и, ну, я должна, вот я с туристами, вот с французами, и как-то вот мне здесь не рады, мягко говоря. Опять же, вот в индийском центре там тоже очень добрые, позитивные люди, но то, во что они верят, мне, ну, так, постольку, поскольку я...
То есть для церквей важно быть открытыми для других людей, чтобы дом был не только для той общины, которой принадлежит здание.
Да, чтобы можно было зайти.
Ну и создать атмосферу для всех, кто заходит... Неважно, с чем он зашел.
Да, что, может быть, человеку действительно вот просто где-то надо побыть, чтобы его приняли.
Хотя бы на какое-то время.
Да,
хотя бы на время беседы с пастором или с одним из прихожан. Я тоже так думаю.
Да, что моральная поддержка, она бывает бесценна. Особенно, может, в какой-то переломный момент жизни.
Или просто в радостный. Умение разделить радость – это тоже важно.
Это даже еще важнее. В связи с этим вспоминается, ну, не буду, конечно, его пересказывать, длинное стихотворение, опубликованное еще в советской литературной газете. Там, значит, говорится, что вот автор желает там какому-то своему другу там тысячи разных несчастий, и тогда я тебя пожалею. Но умение радоваться за человека, это даже более ценно и более важно. Потому что некоторые люди даже не делятся радостью из опасения, что это, ну, будет принято.
Неправильно принято, да, или радость исчезнет.
Или от как реакции, проявление да. Нескромности, хвастовства, но это тоже не самое правильное, я считаю.
Тогда я думаю, что мы пожелаем нашим слушателям не стесняться своей радости, не считать это нескромным, и нашим общинам быть таким местом, домом, домом радости, домом приютом, домом убежищем для тех людей, кто заходит к нам иногда даже просто на 2 минуты, чтобы посмотреть или услышать репетицию органа, или посетить богослужение, совершенно не умея в нем участвовать. Мы открываемся для других людей, не только для своих прихожан, и ждем тех, кому действительно нужен дом, беседа, участие и желание разделить свои чувства и эмоции. И мы благодарим нашу сегодняшнюю гостью за ее замечательную прозу. Надеемся, что мы увидимся не в последний раз, и вы нас будете радовать и другими своими личными переживаниями.
Ну, а я благодарю всех, кто нас слушал.
Спасибо всем и до новых встреч. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.